Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Челябинске проходит слушание по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. В Петербурге сегодня открылся международный экономический форум. На севере Ирака, в городе Киркук, в результате трех взрывов погибли по меньшей мере 15 человек. В Челябинском гарнизонном военном суде проходят предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в январе этого года. Сегодня суд решает, будет ли процесс открытым или слушания должны проходить при закрытых дверях. На скамье подсудимых старший сержант Александр Сивиков. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Сычеву, над которым издевались в течение нескольких часов, пришлось ампутировать ноги. Он находится в реанимации Московского госпиталя имени Бурденко. Читинский областной суд оставил в силе решение суда Краснокаменска о неправомерности первого заключения Михаила Ходорковского в штрафной изолятор колонии, сообщает Интерфакс. В конце января экс-глава ЮКОСа был наказан за то, что у него были найдены приказы Министерства юстиции. Администрация колонии настаивала, что заключенным запрещено иметь при себе эти документы. Адвокатам Ходорковского удалось доказать неправомерность этих действий. В Петербурге открылся 10-й международный экономический форум, который продлится до 15 июня. В его работе примут участие около 3000 человек. Это руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов, а также главы ряда государств. Среди основных тем обсуждения – проблемы глобализации и конкурентные преимущества развивающихся стран. Последняя группа американских резервистов покинула Крым. Резервисты должны были подготовить проведение на полуострове ежегодных международных учений «Сибриз-2006», однако не смогли этого сделать из-за протестов противников сотрудничества Украины с НАТО, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Американские резервисты возвращаются на родину, поскольку истекает двухнедельный срок их призыва. 150 американцев уже покинули Крым. Еще 75 вылетят спецрейсом из Симферополя в понедельник. Все это время резервисты размещались в Феодосийском военном санатории. Его пикетировали десятки противников сотрудничества Украины с НАТО. В оцеплении пикетчиков находился и порт Феодосии, куда ранее был доставлен груз для маневров. Минувшей ночью из-за проливного дождя припортовая площадь оказалась затопленной, и почти все участники акции протеста разошлись по домам. Как заявляют в Министерстве обороны Украины, если Верховная Рада на будущей неделе даст согласие на проведение международных учений в Крыму, для их подготовки на полуостров прибудет новая группа американских резервистов. Однако, в любом случае, подчеркивают украинские власти, запланированные на середину июля маневры на Старокрымском полигоне состоятся, даже если в них не будут участвовать иностранные военные. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Ирака, в городе Киркук, в результате трех взрывов погибли по меньшей мере 15 человек. Все взрывы были направлены против полицейских. Первая бомба взорвалась, когда на улице проезжала патрульная машина полиции. Почти одновременно раздался второй взрыв. Еще одно взрывное устройство сработало у ворот в городское управление полиции. В Кэмп-Дэвиде в США продолжается двухдневное совещание президента Джорджа Буша с членами правительства, политсоветниками и военачальниками по ситуации в Ираке. Обсуждаются сроки пребывания американских войск в Ираке, деятельность повстанцев и рост насилия на религиозной почве, а также помощь в формировании иракских структур безопасности и восстановлении экономики страны. Выступая на заседании, Буш сказал:
«Мы хотим заверить правительство Ирака в нашей поддержке. Все, что оно делает, очень важно, как важна демократия в Ираке, и не только для 12 миллионов граждан страны, которые пришли сделать свой выбор на избирательные участки, и для их семей, но и для победы в войне с террором».
Говорил президент США. Сегодня в заседании по телемосту примет участие иракский премьер Нури аль-Малики. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас распорядился привести силы безопасности в полную боевую готовность. Это связано с новыми столкновениями между вооруженными сторонниками возглавляемого Аббасом движения «Фатх» и боевиками «Хамаса». В городе Рамаллах на западном берегу Иордана сторонники Аббаса подожгли здание парламента и ряд правительственных учреждений, подконтрольных Хамасу. В Рафахе на юге сектора Газа боевики Хамаса попытались прорваться на территорию охраняемой военной зоны. Сообщается о 2 убитых. В Лондоне прошли переговоры премьер-министров Великобритании и Израиля Тони Блэра и Худо Ольмерта. В центре внимания были перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке и иранская ядерная проблема. На совместной пресс-конференции Худо Ольмерт сказал:
«Приоритет Израиля – переговоры с палестинцами. Это моя политика, которая была и остается политикой израильского правительства. Мы готовы пройти долгий путь, чтобы убедить палестинцев, что признание основных принципов международного плана «Дорожная карта» позволит нам вести мирный диалог».
Ольмерт, однако, добавил, что его правительство готово к реализации плана одностороннего определения государственных границ Израиля. Тони Блэр, в свою очередь, отметил:
«Главным нашим достижением будет поддержка усилий международного сообщества по разработке и реализации принципов израильско-палестинского урегулирования»,
сказал глава британского правительства. На юге Афганистана в результате спецоперации сил коалиции и афганских военнослужащих убиты, по последним данным, 37 талибов. В командовании правительственных войск не исключили, что среди убитых в понедельник родственник лидера талибов Муллы Омара. В восточной афганской провинции Пактия при взрыве мины, заложенной на обочине дороги, погибли 2 мирных жителя. Еще 6 получили ранения. Напомним главные новости к этому часу. В Челябинске начались слушания по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. В Петербурге сегодня открылся Международный экономический форум. На севере Ирака, в городе Киркук, в результате 3 взрывов погибли по меньшей мере 15 человек. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Всю весну и даже начало лета Государственная Дума вела атаку на праздник, который вчера все-таки удалось отметить. Но атака была такой мощной и дружной, что возникает полное ощущение, что свой день 12 июня Россия отметила в последний раз. В мае-июне газеты рассказывали о депутатских нападках на этот праздник, сначала со стороны «Единой России». Давайте послушаем публикацию в «Независимой газете», которая так и называлась: «Последний ельцинский праздник пошел под нож».
Отменить празднование Дня России 12 июня, а вместо него уже в следующем году всенародно отмечать День космонавтики, отдыхая при этом от работы. С такой идеей выступила на этой неделе группа депутатов, в том числе и от «Единой России». При этом депутат Геннадий Райков специально подчеркнул, что День России, отмечаемый 12 июня, вызывает и продолжает вызывать много вопросов. «Ведь что мы отмечаем в этот день?» – вопрошает парламентарий. «Всего лишь годовщину принятия Декларации о независимости России». А почему он называется так? Можно подумать, что День России в году всего один, а остальные к России отношения не имеют.
В начале июня к единороссам присоединились коммунисты. Они тоже предлагают упразднить День России, но, как ни странно, вовсе не в пользу Дня космонавтики. Послушаем российскую газету.
Поупражняться в искусстве кройки праздничного календаря решили депутаты фракции КПРФ Олег Смолин, Борис Киберев, Виталий Севастьянов и независимая Светлана Горячева. Авторы законопроекта ни дня не сомневались, что РСФСР с момента своего создания никогда не утрачивала своего суверенитета и вошла в 1922 году в состав СССР в качестве суверенного государства. А потому считают, акт принятия указанной декларации попыткой установить независимость российских властей от властей союзных, а более конкретно независимости Бориса Николаевича Ельцина от Михаила Сергеевича Горбачева. Последствиями этой независимости, как следует из пояснительной записки, стали развал СССР, нарастание центра стремительных тенденций, парад суверенитетов в самой Российской Федерации, которые принесли немало страданий и горя как гражданам России, так и нашим соотечественникам, оставшимся в результате этих событий за пределами своей родины. Так что, по мнению Смолина, Киберева, Севастьянова и Горячевой, 12 июня для большинства россиян отмечен не праздничной красной краской, а черной. Они предлагают перенести День России и, следовательно, и нерабочий день на 6 июня. День рождения национальной гордости России, ее великого сына Александра Сергеевича Пушкина.
Не только депутаты спорили об этом празднике, но политики, ученые, публицисты. Накануне 12 июня сразу несколько изданий опубликовали статьи с размышлениями о смысле Дня России. Сергей Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, в своей статье под названием «День независимости», опубликованной на сайте Политком, привел целый ряд причин, по которым нужно сохранить День России и именно 12 июня.
12 июня 1990 года депутаты Верховного Совета РСФСР в едином порыве высказались за независимость. За независимость от СССР и советской власти, коммунизма и иждивенчества национальных республик и стран Африки, за собственные национальные интересы, за новую Россию как Россию несоветскую. Сегодня Россия, в отличие от СССР, является практически моноэтническим государством. Впервые во всей истории русские составили не просто большинство, а 85% населения страны, что существенно облегчает нам выработку некоммунистической, объединяющей национальные идеи, российской идеи. Ситуация в нашей экономике далека от оптимистичной, но была бы она лучше, тяни бы на своих плечах закавказские и среднеазиатские вазы. Ни один из советских промышленных гигантов не входил в список крупнейших компаний мира Fortune 500. А теперь таковых несколько. Независимая Россия заметно улучшила свою кредитную историю. Только в 2001 году внешний долг сократился на 13,2 миллиарда долларов. В советские времена он имел тенденцию к увеличению. В те же времена наш нерушимый союз с успехом экспортировал зерно, тогда как сегодня при гибнущем сельском хозяйстве импортирует. И примеров подобного рода хватит, думаю, не на одну статью. Пора уже прекратить досужие разговоры в стиле пикейных жилетов об СССР, который мы потеряли. Россия – неусеченный Советский Союз. А начиная с 1991 года, отечественным патриотам пора стать патриотами не исчезнувшей страны, а реально существующей. Пора понять, что, отказываясь делать выбор в пользу новых праздников и молчаливо стыдясь их по принципу чеховского героя «кабы чего не вышло», наша власть и мы все отказываемся не только от собственной истории, но и от собственной идентичности. Мы все стремимся сохранить память столетий, но при этом перечеркиваем опыт 90-х годов, далеко не всегда исключительно провальный и отрицательный.
Давайте-ка я сразу сообщу, что автор этой публикации Сергей Маркедонов сегодня у нас в студии, он наш гость. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И прямо противоположная по смыслу статья вышла в политическом журнале. Ее написал Виктор Мартьянов, кандидат политических наук. Называется «Праздник для никого». Послушаем.
Очевидно, что реальной целью принятия 12 июня 1990 года Верховным Советом РСФСР Декларации о государственном суверенитете России было укрепление позиций Бориса Ельцина в борьбе за власть против ЦК КПСС во главе с Михаилом Горбачевым. Декларация является лишь одним из эпизодов этой продолжительной внутриэлитной борьбы, закончившейся подписанием Беловежских соглашений, упразднивших СССР. Народ этот знаменательный эпизод своей истории просто не заметил. День независимости 12 июня никогда не станет значимым общенациональным праздником, потому что наивный пафос победы демократов был сведен на нет развалом СССР, шоковыми реформами и народным унижением. По большому счету, это праздник несбывшихся надежд и инфантильных иллюзий о скором осуществлении земного рая. Это дата, которую хочется поскорее забыть вместе с разбитыми мечтами, коим не суждено было сбыться. Для многих День независимости ассоциируется лишь с одним из черных периодов как российской истории, так и личной биографии. Вполне возможно, что этот праздник мы отмечаем в последний раз.
Это просто удивительный случай. Мы даже вопрос не назвали слушателям, и телефоны пейджерных компаний еще не объявляли, а слушатель Коршиков уже точно отвечает на наш вопрос, как чувствует. День России не должен быть праздником. Он придуман одиозным президентом, вероломно нарушившим закон мирового развития общества. Убрав глобальную альтернативу капитализму, он тем самым попрал закон соревнований в ущерб всему человеческому. Ну, вот я так подробно читаю, потому что первое сообщение, даже без приглашения, но тем не менее, действительно по теме и по вопросу программы. Итак, я уже сказала, что сегодня с нами Сергей, автор статьи, которую вы слышали первой, «День независимости», Сергей Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Автор другой статьи с противоположным смыслом, которую явно разделяет слушатель Коршиков, живет в Екатеринбурге. Мы уже 4 дня не можем ему дозвониться, и на электронное письмо он тоже не отвечает, и в редакции политического журнала просто представления не имеют, как его найти. Но его позицию тогда, наверное, будет сегодня представлять наш слушатель, что же нам остается. Вот у вас уважаемые слушатели, мы в первой же части включаем телефон прямого эфира. И все, кто захочет поспорить с Сергеем Маркедоновым, пожалуйста, милости просим. Телефон 8-800-200-22-12. А также мы ждем ваших сообщений на пейджер с ответом на вопрос, следует ли продолжать праздновать 12 июня как День России. Вот эти вот ответы мы ждем по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Итак, Сергей, я вот, что же мне остается? Я буду вам только цитировать тезисы вашего оппонента заочного, который вот у нас никак не появится пока на связи, и вы уже будете высказывать свое мнение по поводу этих тезисов. Итак, пишет Мартьянов. «День независимости в современном мире является традиционным праздником бывших колоний, к которым относятся, к примеру, США, Канада, Австралия, Индия и большая часть стран африканского континента. Подобной праздничной даты нет у европейских стран и метрополий Великобритании, Франции, Испании. Россия за всю свою тысячелетнюю историю никогда не была колонией, если не считать татаро-монгольского ига, но этот период в традициях Льва Гумилева все чаще трактуют как военный союз Киевской Руси и Орды, как этап становления российской государственности и так далее. И тем не менее, вот несмотря на то, что Россия никогда не была колонией, он говорит, 12 июня, День независимости России, все же стал красной датой календаря. Вот что вы скажете на этот тезис?
Ну, знаете, здесь слишком много тезисов. Первый тезис о Льве Гумилеве. Как будто кроме Льва Гумилева нет никакой историографической традиции в России. Удивительно. Есть много разных традиций по поводу ордынского периода нашей истории. Но на этом не хотелось бы мне зацикливаться. Мне вот всегда поражает вот какой момент. Мои оппоненты, которые традиционно выступают вот против одиозного президента Ельцина и так далее и тому подобное, они называют себя традиционалистами. Они говорят, что у России особый путь. Но почему бы сейчас в этом применительном случае к Дню России не пойти особым путем? Не ссылаться на опыт США, Канады и других колоний и не понять, что действительно опыт России во многом уникальный. Вот такой вот удивительный подход к объяснению процессов. Значит, по поводу Дня России. Мне кажется, что надо зафиксировать одну очень важную мысль. Россия – это не Советский Союз. Советский Союз, нравится он кому-то или не нравится, можно расценивать его крушение как великую победу демократии, как геополитическую катастрофу, но это государство не существует. Все те праздники, которые наши уважаемые депутаты предлагают нам, это праздники, связанные с Советским Союзом и советским периодом истории. Советский период истории – это всего 70 лет. 75 лет. Нельзя эти 75 лет абсолютно абсолютизировать, прошу прощения за тавтологию, и считать, что именно этот период мы должны считать великим, замечательным достижением нашей истории. В Советском Союзе, я напомню, Россия была единственной республикой, у которой не было даже своей компартии. Она была у Украины, она была у Белоруссии, она была у Грузии, но не была у России. То же самое касается Академии наук, тоже касается других структур. Россия была, в общем, падчерицей, скорее, в Советском Союзе. Это надо, в общем, понимать.
Мы продолжим этот разговор после анонса.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Сергей Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, следует ли продолжать праздновать 12 июня как День России? Армен из Москвы пишет, для меня 12 июня – это день продажности коммунистов-оборотней, сделавших все для унижения моей страны. Вот любопытно, что сейчас коммунисты действительно поднимают этот вопрос, что 12 июня – праздник, не праздник, а кто голосовал тогда в 90-м году?
Фракция коммунистов практически единогласно голосовала, между прочим. Кстати говоря, идею выхода России из состава Советского Союза не оборотень Ельцин озвучил или кто-то другой, да, а Валентин Распутин, известный писатель, который потом входил во фронт национального спасения, в Народно-патриотический союз прокоммунистический. Вот. То есть идея была озвучена вовсе не демократами, как говорится, первой волны, да, на которых многие валят теперь бочки и так далее. Так вот я хочу продолжить свой тезис, который озвучил. Угу. Россия не Советский Союз, Россия новое государство.
И Россия, возникшая... вы считаете, была ущемлена в правах тогда в Советском Союзе?
Ну, во-первых, все республики и все граждане этой страны были нашей страны, да, тогдашней нашей страны были ущемлены. И российские граждане в первую очередь тоже. Ну что, когда вот недавно, если помните...
Все-таки в первую очередь.
Ну, вы знаете, я вот не хотел бы ранжировать в первую, во вторую очередь. Я думаю, что, например, казаки, пострадавшие от расказачивания на территории России, или народы, которых депортировали, в одинаковой степени пострадали, например, с украинскими крестьянами, которые погибали от Голодомора 1932 года, да? Или, допустим, казахи, которые решили сделать земледельцами, да, до того они были кочевниками. Из-за этого просто, из-за экологических обстоятельств их много погибло. Это была тоталитарная страна с определенными правилами игры, с определенной идеологией, с определенной логикой. Она может кому-то нравиться, может кому-то не нравиться, но эта страна больше не существует. Есть другие страны. И Россия, новая Россия, современная Россия, страна, возникшая в 90-91 году. Кому-то нравится, опять же, это или не нравится. Получается, понимаете, парадоксальная ситуация. Есть новая страна, которая сама себя стесняется. Мы много вот с вами говорим и дискутируем о непризнанных государствах. Беда в том, что Россия, современная Россия, непризнанное государство. У значительной части населения страны, у политической элиты, которая стесняется своего происхождения. Такая странная революция, да, вот как в 1939 году была странная война. Англия, Франция боролись, так сказать, война конфетти, да, с немцами. А вот странная революция произошла в 90-91 году. Люди, которые получили власть и создавали новую Россию, они абсолютно оказались не способны выработать определенную идеологию этой страны. Да, и совершенно очевидно, что любая страна и национальная идентификация начинается с праздников, которые символизируют исторические этапы этой страны, ее становление и так далее и тому подобное. Но ведь нонсенс получается. Мы говорим, что День независимости нашей страны, День страны не надо праздновать. День Конституции мы уже перевели в разряд Дня учителя, строителя, ткача и других замечательных профессий. Знаете, День Конституции. Но тут уж точно не с колониями связано. День Конституции празднуется и в европейских государствах как один из важнейших праздников. Это конституирование страны. Да, почему-то этот праздник не считается важным.
Ну, не почему-то, потому что тоже относится к разряду ельцинских
праздников. Понятно, почему, потому что...
То есть тут выкорчевывание вот этого периода.
Потому что власть наша современная, которая пиарная по своему происхождению, пытается открещиваться от ельцинского периода. Ну, извините меня, нынешний президент – преемник Ельцина. Давайте это не забывать. Потому что он такой белый и пушистый в таком
так вот,
огне
может,
развала
ему как
и так
раз
далее.
И хочется, чтобы уже об этом забыли, поэтому это идет.
Ну вот хочется, чтобы забыли. Да, может быть, тогда депутатам Единой России сложить с покаянием свои билеты депутатские, да, отказаться от депутатского кресла, кстати, по той самой нелюбимой конституции, которую перевели в разряд профессиональных праздников, да, вот, и заняться возрождением Советского Союза, создать партию, партия там постсоветской реинтеграции. Что-то такого желания нет. Почему-то получать привилегии, связанные с государственным статусом новой страны, мы все мастера. А, так сказать, признавать праздники новой страны и понимать, что Россия — это не Советский Союз, это не тождественные понятия, мы не можем.
Какой хороший вопрос выкристаллизовался из вашего монолога для слушателей дополнительно. Признаете ли вы собственное государство? Так мы можем спрашивать слушателей.
Безусловно.
Исходя из
безусловно.
Того, что вы, о чем вы только что говорили. Александр Иванов, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, во-первых, ваш гость, по-моему, объявляет независимость не только от истории Советского Союза, но и от истории Российской империи, России как таковой. Потому что основная идея России – это великодержавность. Она присутствовала и в Российской империи, и присутствовала в Советском Союзе. Если вы хотите объявить независимость от Пушкина, Лермонтова, от Ермолова и от других великих людей России и российской истории, объявляйте. Но не объявляйте это праздником народным, понимаете? 12 июня – это день горя. Россия потеряла то, что 400 лет завоевывала. Спасибо.
Пожалуйста, Сергей.
Знаете, такой немножко выпад в пустоту, да? Вот якобы я пытаюсь там отказаться от Пушкина и Ермолова. Каким боком Пушкин и Ермолов имели отношение к Советскому Союзу вообще? Давайте вот Российскую империю, Советский Союз не соединять в что-то единое. Надо, в конце концов, вам, уважаемый слушатель, обратиться к трудам большевиков, которые открещивались от Российской империи и памятники разрушали по всей стране. Они создавали новое государство. И это новое государство базировалось на, прежде всего, мифе 25 октября 1917 года. Событие, кстати, отнюдь не мирное. Это вам не декларация Верховного Совета. Это было начало нового государства, нового пути человечества, как это провозглашалось. Поэтому не надо Российскую империю с Советским Союзом смешивать. Это разные вещи. Потом есть, извините меня, правовые аспекты. Как может Российская Федерация быть правопреемником Российской империи? А где это записано? Это явствует из Конституции, это явствует из какого-то закона. Я думаю, что вот это правопреемство с Российской империей, оно тоже, в общем, не вполне корректно. Вот смотрите, французы ведь считают историей своей государственности 14 июля 1789 года. Означает ли это, что французы отрицают там герцогов Гизов, капетингов, отрицают Столетнюю войну и, страшно сказать, отрицают Генриха Наварского? Вовсе нет. Просто их государственность республиканская начинается 14 июля 1789 года. Штурм Бастилии, то еще событие было, между прочим. Реальное, не мифическое. Потому что надо разделять историю страны от истории государственных институций этой страны. Пора бы давно это сделать, элементарную операцию, а не приплетать Ермолова, Пушкина и так далее и тому подобное. Угу. Совершенно в огороде Бузина, в Киеве дядька. Мы говорим о государстве российском. Современное российское государство из 91 года. Это не значит, что у нас не было истории, не было Великой Победы, не было Ермолова, Пушкина
и так
далее.
Но это праздник современной истории.
Современного государства. России, да. Современного государства. Что значит Россия потеряла то, что завоевывала? Завоевывала Российская империя, завоевывал Советский Союз. И Россия, еще раз говорю, и в Российской империи самой, между прочим, первые труды славянофилов появились во Франции, в Чехии. Они не издавались на территории Российской империи, между прочим, к вопросу, так сказать, да? Надо просто историю, может быть, лучше знать многим тем, кто пытается отстаивать вот эту тысячелетнюю традицию.
Угу. Я думала, что все подряд с вами будут спорить, но вовсе не все подряд спорят. Ирина Волкова пишет: просто отрабь берет, когда слушаешь этот бред с высасыванием каких-то новых праздников из пальца. Неужели в Госдуме Единой России нет ни одного человека, у которого было бы больше одной извилины? Зависимость, независимость. Почему моя страна не может просто иметь свой праздник летом? Очень остроумно, кстати, заметил журнал «Итоги» по поводу того, что хотят сделать из Дня России День космонавтики всенародным праздником. Они сказали, тогда это будет точно не День России, а День СССР.
А я бы сказал, что не столько даже День СССР. Ну, космонавтика, космос — это вообще то, что принадлежит всему человечеству. Я не против того, чтобы День космонавтики праздновать. Просто насколько этот праздник может являться национальным праздником? Да, мы первая страна, полетевшая в космос, и, наверное, надо праздновать этот праздник, отмечать, так сказать, наших героических космонавтов, но это никакого отношения не имеет к государственной идеологии, понимаете? К идеологии государства.
День независимости России – это самый главный праздник в истории Новой России, и если кто-то хочет этот праздник отменить, то пусть он уматывается на другую планету, Марс, Луна, там пускай себе строит коммунизм, а нам не мешают. Большое спасибо Ельцину, Филатову и президенту Путину. С уважением, граф Сморчевский, Москва. Любые какие-то решения, которые продавливаются Госдумой и Кремлем, для России вредны, пишет Сергей из Московской области. В Швеции есть государственный праздник 6 июня, День Швеции. Уже много лет напоминает нам Тамара. Праздновать 12 июня не нужно. В этот день меня лишили родины, Советского Союза, не только меня, а большинство честных и порядочных людей, пишет Майя Ивановна из Москвы. И мы слушаем Людмилу Ивановну из Смоленской области. Здравствуйте, Людмила Ивановна.
Здравствуйте, уважаемые господа. Ох, с каждым словом этого товарища я согласна. Я не включилась сразу, поэтому не знаю имени отчества. Спасибо вам, сударь. Я наипростейший человек, бывший железнодорожник, 68 лет, и я категорически за этот праздник, категорически спасибо Ельцину, правда, Господи прости, за одно только, что он научил мир произносить слово «Россия», а материально, конечно, у нас дуже угнетает. Что еще хочу сказать? Не верьте коммунистам и другим подобным вульгарным патриотам, что все простые люди, ах, горой за них. Это не так. Это за них горой те, которые думать не хотят, сводят державность к территории, а на территории люди, миллионы-миллионы людей, которых укладывали в болото, которых топили боржами, я уже про советскую власть, которых уничтожили миллионами, и они говорят, что эта власть хороша. Да пусть они заткнутся и не передергивают историю. Я сносно, хоть кончила 10 классов и техникум, но все-таки тоже чуть-чуть осталось от истории в голове. Спасибо вам.
И вам спасибо, Людмила Ивановна. И Станислав из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Лена, добрый день вашему уважаемому гостю. Угу. Вы знаете, вот я послушал эту даму, поразительная темнота нашего серого населения.
Нет, Станислав, вы, пожалуйста, только не обязательно. Нет, давайте вот без слова темнота, ладно, Станислав? Вы продолжайте,
хорошо,
но без вот этих
значит,
вот.
Значит так, по поводу России и праздника. Праздник, конечно, вызывает только смех. От кого независимость? Абсурд, понимаете? Российская Федерация была самая большая, и, собственно, вокруг нее группировались все эти остальные республики. Теперь так, что такое российское государство? Это государство, которое создалось после поражения в Холодной войне, в результате расчленения Советского Союза. Это факт, от которого нельзя отказаться. Кто виноват в поражении, это отдельная тема. Конечно, оно было спланировано Горбачевым, агентом влияния Запада, понимаете? Вот. В итоге, что такое вся современная Россия? Все золотые валютные запасы, вот эти вот доллары, нефтедоллары находятся за границей. Так? Так. Теперь так. Что из себя представляет политика России? это, вы знаете, беспрерывное метание между Америкой, франко-германским блоком и современным Китаем.
Станислав,
понимаете?
Давайте мы договоримся. Мы вас с телефона не будем отключать, потому что потом вам ответят уже во второй части нашей программы. Вы оставайтесь с нами на связи, а я объявлю следующую программу, которая выйдет после нас в прямом эфире. Называется «Человек имеет право». Это будет в час дня. «Защита прав детей» — ее тема. В гостях координатор проекта помощи детям-сиротам Мурзикру Герман Пятов, выпускница детского дома школы Шуя Ивановской области Наталья Пегасова, председатель муниципального совета Нарский округ Санкт-Петербурга Александр Каптурович, еще много гостей, и ведет все это Карен Агамиров. В час дня программа «Человек имеет право». А мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. В его работе примут участие около 3000 человек. Это руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов, а также главы ряда государств. Среди основных тем обсуждения – проблемы глобализации и конкурентные преимущества развивающихся стран. Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Петербурге переговоры с лидерами Сербии, Финляндии и Грузии. Состоится также его встреча с руководителями около 40 иностранных компаний. В Челябинском гарнизонном военном суде начались предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в январе этого года. Сегодня суд должен решить, будет ли процесс открытым или слушания должны проходить при закрытых дверях. Читинский областной суд оставил в силе решение суда города Краснокаменска о неправомерности первого заключения Михаила Ходорковского в штрафной изолятор колонии. На севере Ирака в городе Киркук в результате 3 взрывов погибли по меньшей мере 15 человек. Все взрывы были направлены против полицейских. В Кэмп-Дэвиде в США продолжается совещание президента Джорджа Буша с членами правительства, политсоветниками и военачальниками по ситуации в Ираке. Обсуждаются, в частности, сроки пребывания американских войск в Ираке и помощь в формировании местных структур безопасности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас распорядился привести силы безопасности в полную боевую готовность. Это связано с новыми столкновениями между вооруженными сторонниками возглавляемого Аббасом движения «Фатх» и боевиками «Хамаса». На юге Афганистана в результате спецоперации сил коалиции и афганских военнослужащих убиты, по последним данным, 37 талибов. В командовании правительственных войск не исключили, что среди убитых в понедельник родственник лидера талибов Муллы Омара.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Сергей Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, следует ли продолжать праздновать 12 июня как День России? Я напомню, что в первой части нашей программы говорили о том, что депутаты считают, что пора бы уже с этим праздником заканчивать, причем все депутаты Единой России, коммунисты. Сергей Маркедонов считает, что ничего подобного. И второй вопрос сформулировался у нас в ходе первой части для вас, уважаемый слушатель, признаете ли вы собственное государство? Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. Станислав остается с нами на связи, но, Станислав, сначала все-таки слово Сергею Маркедонову, а потом вы скажете, устроил вас ответ, не устроил. Пожалуйста, Сергей.
Но я прогнозирую уже буквально, что вряд ли этот ответ устроит. Мне просто непонятно, понимаете, вот до сих пор люди, прошло уже 15 лет, серьезно рассуждают про агента влияния Горбачева, понимаете? Ну это просто несостоятельно и несерьезно говорить. Если это великая страна, великая держава, то как мог один человек эту самую державу развалить? Что же это была за всесильная партия, центральный комитет, который этого агента влияния через многочисленные фильтры и сито допустил-то, докормила власть?
Давайте тогда будем
считать, что это было за КГБ, которое
допустило. Это будет ваш вопрос Станиславу. Станислав, пожалуйста, что же это был за агент влияния такой,
ну,
который один развалил такую страну?
Видимо, господин Маркедонов не очень-то разбирается в холодной войне. Вот он, видимо, по профессии это экономист, наверное, да?
Замечательный, вот, замечательный аргумент. Очень не разбирается. Вы эти знания как-то проверяли, что ли? Вот откуда такая самоуверенность, понимаете, вот господин Маркедонов не разбирается. Ну в чем-то разбирается. Я с вашим тезисом согласен о том, что нынешняя Россия появилась как результат распада Советского Союза и поражения в холодной войне. Ну а кто эту холодную войну развязал-то? уважаемый радиослушатель, не Советский Союз. Он не участвовал в ней. Не гонка вооружений обескровила экономику Советского Союза, вергла всех в нищету и заставила искать пути поиска вот этой самой национальной идентичности, национального самоопределения. Кстати, очень неудачного, если мы посмотрим на наши братские республики, которые конфликтами сопровождались.
Уже два вопроса для Станислава. Станислав, первый вопрос. Как же удалось одному Горбачеву развалить такую великую страну? Настолько ли она была великой, что так это оказалось просто одним пальцем один человек, и второй, не Советский ли Союз начал холодную войну? Смотрите, как мы вас засыпали вопросами.
Пожалуйста, я с удовольствием отвечу. Вообще вопрос очень интересный, тем более, что он мало будируется в нашей прессе. Вот посмотрите, в 70-м году на фоне ракетно-ядерного конфликта началась так называемая политика разрядки. Что это такое? Это новая форма борьбы, классовой борьбы, как сказал Суслов. То есть стала борьба не открытой вот с помощью мощных армий и вот этой ракетно-ядерной гонки, а подрывной деятельности. Главное стало действие разведки, понимаете, в чем дело? И вот, конечно, не один Горбачев был завербован там на Западе. Был завербован и наш славный этот самый начальник контрразведки КГБ, понимаете, да масса людей. Вот почитайте генерала Ивашова, он же вам очень массу интересных вещей рассказывает вот в ваших передачах.
Знаком я с генералом Ивашовыми, встречался, да. На мой вопрос, покажите мне планы развала Советского Союза, он их не показал и не ответил.
Из списки завербованных агентов,
вот
которым
планы.
Это удалось.
Хотелось бы почитать, вот планы.
После окончания холодной войны Америка поставила свои задачи расчленение всех крупных государств.
Вы знаете, Станислав,
первой стала жертвой Югославии, понимаете?
Станислав, действительно, Станислав, подождите, действительно сложно представить себе, что, опять же, даже если представить, что вот завербованные агенты, как же они развалили, даже если их там 20 человек завербовали, 100, как же они взяли и развалили такую страну?
Олега Калугина, который после первого управления был сослан заместителем начальника Ленинградского управления ФСБ, вот как КГБ, прошу прощения, вот как раз с этой должности разваливать Советский Союз. Зам регионального управления.
Опять, Станислав, возникает вопрос, что же это за страна, которую удалось развалить группе завербованных агентов?
Ну, я вам объясняю, Лена, посмотрите. Да. Вот 1940-й...
Ой. Ну вот он сам... Станислав, вы извините, пожалуйста, мы вас вовсе не отключали от эфира, просто вот обрыв связи. Виктор из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Вы знаете, правильного эксперта вы пригласили. И вот Станислав тут говорил, вот то, что говорят вот это вот, что какая-то там, в общем-то, злые силы развалили и прочие. Вот русские, вот их балбесов столько много, вот начиная с «Единой России», они сами развалят что угодно. Им дай Америку, и они Америку развалят, все развалят. Вот. И насчет того, праздновать ли Россия вот этот праздник, значит, я считаю, что праздник правильный. Почему? Потому что праздник состоялся благодаря тому, что советский народ взрастил великих людей, которые перевернули вот этих коммуняк, которые сейчас в «Единой России» и в Думе сидят и хотят отменить праздник, который по существу является пиршеством демократии. Демократия тогда была. И благодаря вот этой демократии состоялась вот эта вот обкуцанная нынешняя Россия. Она обкуцанная, эта Россия. Почему? Потому что она действительно признаками государства почти обладает какими-то. Государство – это территория, народ, язык у народа. Но фактически Советский Союз, он остался, но он болен просто. Он болен, и он вот эти вот разные республики, они по существу остались. Это новая форма существования Советского Союза.
Виктор, спасибо. Вот. Что вы скажете об этой идее, что вот все, что есть сейчас на постсоветском пространстве, это всего лишь перереформировавшийся, переструктурировавшийся Советский Союз?
Я боюсь, я много бываю на этом самом постсоветском пространстве, о котором говорят. Я боюсь, что идея Советского Союза не будет существовать. Эта идея
для того,
чтобы эта идея реализовалась, помимо ностальгии в России, хорошо бы, чтобы эта идея овладевала массами на Украине, в Казахстане,
но
в Азербайджане. Вот что-то не особенно. Вот знаете, когда на Украине была эта знаменитая оранжевая революция, можно там по-разному относиться к ней, ведь те, кто собирался в Северодонецке, да, вокруг Януковича, они ведь были с украинскими флагами тоже, несмотря на свою пророссийскую риторику и так далее и тому подобное. И никто из них не говорил о том, что давайте, так сказать, мы там присоединимся сейчас в дружном порыве к России. Эта идея не овладевает умами. То же самое касается и каких-то лидеров. Помните, у нас был пророссийский Шеварднадзе, пророссийский Алиев, пророссийский Лучинский, пророссийский Бразаус, пророссийский Воронин. Вспомните, сколько публикаций было, когда Воронин в 2001 году стал президентом Молдовы. Вот Молдова сейчас пойдет, так сказать, там в союз. Даже Лукашенко, Александр Григорьевич, Его независимость, она тоже, в общем, для него ценна весьма, особенно по последним заявлениям. Поэтому, если мы говорим о Советском Союзе, нельзя забывать, что, во-первых, Советский Союз — страна, базировавшаяся на коммунистической идеологии. Нравится кому-то или нет, без этой идеологии, без этой скрепы, и КПСС также, как система управления государством, это государство не могло существовать. Теперь, отвечая еще на один вопрос Станислава, он стоит того, чтобы о нем поговорить, насчет агентов. Ну, уважаемые радиослушатели, войну разведывательную Советский Союз вел также активно против Соединенных Штатов. Мы много можем там называть агентов наших, и про Абеля вспомнить, и так далее. Тоже были завербованы.
Ну, тут уж квита, это точно.
Да, завербованы были многие представители Соединенных Штатов, а агентство печати новости сколько литературы ввозило про достижения коммунизма, оказалось, все-таки, понимаете, в этой гонке не мы победили. Значит, система рыночной экономики, система демократии оказалась более перспективна, чем советская система.
Живучи.
Более живучи, да. Тем паче, что очень многие вещи, которые делал Советский Союз, это действия в Венгрии, это действия в Чехословакии, в Афганистане, они ведь отворачивали многих коммунистов на Западе от Советского Союза. Можно здесь вспомнить интересных коммунистов, да, например, Ив Монтан, певец, да, который был членом ФКП. Можно вспомнить многих других деятелей коммунистического рабочего движения, тот же Энрико Берлингуэр, откуда родился еврокоммунизм, как реакция во многом на Афганистан и так далее и тому подобное. То есть вот надо просто не упрощать. Вы знаете, когда мне как-то задавали вопрос, что значит объективное изучение истории. Я говорил, объективное изучение истории — это отказ от упрощения. И не превращать своего оппонента в идиота, извините меня. Вот это главное.
Ну, почитаю пейджер. Олег Борисович пишет: «После развала Советского Союза оказалось, что союзные республики, не имея развитой экономики, существуют в весьма незавидном положении. Многие из этих самостоятельных государств бегут в Россию жить и работать. В Москве 15% легальных и нелегальных мигрантов. Так по ком плачут наши патриоты Союза?» Лена, ваш гость молодец, он настоящий марксист-ленинец, он ответственно подходит к теме. В этом смысле, что ли, вы марксист-ленинец? Так, что за выпады против нашего государства? Территорию России, союз, наши люди и кровь проливал наш народ. Рядом с каннибалами народ не хочет праздновать их победу, пишет Сорокина. Каннибалами зовет вот она всех, кто этот праздник, видимо, поддерживает.
Ну вот перед вами страшный каннибал.
Да, да. Так, дальше идет, без подписи не читаю, Азат пишет очень тоже грубо. Название не читаю без подписи. Тут как бы вот в поддержку вашу, но я не читаю без подписи. Все-таки вы давайте-ка мы уже подписываться, уважаемые слушатели. Борис Павлович из Новочеркасска пишет: когда русские в силу взаимной ненависти уничтожат друг друга, придут китайцы, и это будет праздник независимой китайской России. Шутит, наверное, Татьяна. Не надо забывать, что все республики СССР, более 90%, проголосовали за независимость. Я уверена, что все матери с Украины и Прибалтики и так далее, они рады, что их сыновья не гибнут в Чечне, как раньше гибли в Дагестане. Русаков пишет: что празднуем? Благополучие развратной буржуазии, уничтожение промышленности и сельского хозяйства, нищету вымирающего населения, беспризорное будущее России или что-то еще.
Вот можно,
ну, вот
на
Сергея, да, можно, можно, потому что у вас статья очень подробно пишет о достижении все-таки России.
Вот давайте, да, скажем, а что празднуют французы 14 июля? Гильотину? Робеспьера? Они празднуют, может быть, коррумпированную директорию или наполеоновские войны, которые залили кровью всю Европу. Что празднуют французы? Наверное, не это. Наверное, любое историческое событие сопровождается своими гильотинами, своими бонапартами, своими директориями и так далее и тому подобное. Это исторический процесс. Как сказал господин Гегель, тут меня вот марксистом-ленинцем назвали. Так вот, Гегель хорошо сказал, что история — это не империя счастья вообще-то. А что празднуют 4 июля 1776 года американцы с Декларацией независимости? Что, работорговлю празднуют? А расовую сегрегацию отмечают? Или что празднуют-то? Понятно, что любой процесс, он имеет очень серьезные издержки. Когда мы говорим о распаде большого имперского государства, давайте, наконец, на 15-м году существования России поймем, что этот распад — это не эксклюзивно российский путь. Распадалась Австро-Венгерская империя. На Балканах последний акт трагедии. Вот то, что происходит в Косово, так сказать, то, что происходит в Черногории. Ну, Косово — это не Австро-Венгерская, это Османская империя, да? Османская империя, Австро-Венгерская империя. Вот эти акты до сих пор проходят, и они кровью отмечены. То же самое касается и с распадом Российской империи, с распадом Советского Союза. А Римская империя что, она распалась бескровно?
Но здесь слушатель имел в виду экономическую сторону дела. Он говорит о том, что вот жить стало хуже, грубо говоря.
А что значит хуже? Понимаете, вот когда мы говорим «жить стало хуже», получилась у вас возможность заниматься бизнесом. Я понимаю, что мне скажут: да, а этот бизнес стеснен бюрократически, коррупция страшная, мафия, безусловно, но это вызовы другого времени. Это качественно другие вызовы. Что вы считаете жить хорошо? Жить по талонам? Жить по гарантированной зарплате? Может быть, для кого-то это идеал. Я, например, не стал бы рассматривать для себя это идеалом. Хотя я понимаю, что любой бизнес сейчас переживает очень серьезные проблемы. Это прежде всего закрытость власти, потому что власть устанавливает разные правила игры. Одни могут покупать клубы и чувствовать себя совершенно замечательно, другого там за просроченную налоговую какую-нибудь декларацию будут таскать по всяким инстанциям. Это все есть. Но это во многом и наследие той самой советской системы, от которой мы уходим. Это всесилие бюрократии, это всесилие первых лиц во всех инстанциях. Всесилие и главы государства, и директора школы и так далее. То есть административное всесилие бюрократии. Никто не говорит о том, что 12 июня мы открыли, так сказать, себе ворота свободы. Мы получили новый набор проблем. Но в этом наборе проблем, по крайней мере, нас с вами, потому что мы, так сказать, не того классового происхождения, действительно, в баржах не топят, потому что говорят, а давайте историю, так сказать, не забывать, давайте, я всячески в этом коммунистов поддерживаю, давайте не забывайте про ГУЛАГ, сейчас это не модно, я понимаю, сейчас у нас в моде другие персонажи, сейчас модно, знаете, с умным видом рассказывать про менеджера Сталина, вот кто рассказывает про менеджера Сталина, вот умненькие ребятки, знаете, с бородками такие московские, я всегда говорю, а вы возьмите кайло и пойдите строить магнитку. Те, кто рассказывает про умного менеджера Сталина, понимаете? Вот не надо, так сказать, в своей ненависти к Ельцину или нелюбви к Ельцину такую альтернативу выстраивать. Ельцин плох, значит, замечательный Сталин и ЦК КПСС. Вот не надо такую альтернативу выстраивать. Понимаете, когда мы ушли от ЦК КПСС и Политбюро, это было абсолютным благом, на мой взгляд. Но это не значит, что Ельцин это был замечательный демократ, или что Путин это, так сказать, тот идеал, который есть на сегодняшний момент. Мы получили массу проблем. Это и этническая ненависть, и этнические конфликты, их было 7 на постсоветском пространстве. Но извините меня, а этнические квартиры республикам, вот здесь грузины титульные, здесь армяне, здесь азербайджанцы, кто делал? Советский Союз делил по этим национальным квартирам, не коммунистическая ли партия? Кто политику коренизации проводил во власти? Посмотрите переписи с 59 по 89 год, из всех республик уезжают этнические меньшинства. Это что, не при коммунистах делалось, что ли? Что, решение о том же Карабахе, о его вхождении в состав Азербайджана не Сталин делал? Что, пригородный район присоединял к Северной Осетии не товарищ Сталин? Давайте, так сказать, быть более информированными людьми и судить не по каким-то схемам,
а памятливыми.
И памятливыми, конечно.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Напомню, что у вас в гостях Сергей Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, автор статьи «День независимости». В поддержку праздника «День независимости», Дня России, который отмечается 12 июня, продолжаем задавать вам вопрос, уважаемые слушатели. Продолжаете ли действительно праздновать этот праздник в этот день, 12 июня, и признаете ли вы собственное государство? Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. И мы также ждем ваших сообщений на пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. Сергей, 15 лет уже празднику, 16 уже лет этому празднику, и все, пресса не успокоится, все вокруг него спорит. Вот как июнь, так вспыхивают, я уж не говорю о депутатах, в прессе публицисты стоят на разных позициях, журналисты пикируются. Почему, как вы объясняете, почему такие страсти каждый раз, каждый год вокруг этого праздника?
Я вам говорил, первый тезис мой, Россия, к сожалению, во многом непризнанное государство. Не надо там искать Абхазию, Южную Осетию или Нагорный Карабах. Сама Россия до конца себя не познала и до конца не утвердилась. Мы не можем почему-то признать одну очевидную истину. Советского Союза нет. Нравится он нам, не нравится. Можем ли мы считать его своим отечеством и своей страной? Мы теперь живем в России. Те люди, которые у нас идут в школу, в университеты, новые дети, которые рождаются, рождаются в государстве Российской Федерации. Вот моему первому сыну 9 лет, второму 4,5. Для них нет такого Советского Союза. Ничего не говорят эти 4 буквы. Для меня они что-то говорят. Я жил в советские времена.
А вам не грустно от того, что дети уже совсем не знают, не помнят, и ничего для них в этих буквах нет?
Вы знаете, я, например, не был восторженным фанатом и поклонником пионерии и комсомолии. Да, я видел вот достаточно дутую вот всю эту структуру. Да, мне сейчас рассказывают иногда, какая была хорошая пионерия и комсомолия. Я вот начинаю думать, может быть, это не со мной было как-то. Я ведь сам участвовал в этих комсомольских акциях, не то чтобы я был человеком таким изначально диссидентской ориентации.
Но без видел, восторга, по всей видимости.
Но я видел совершенно, как протаскивают нужных людей, которые занимают, так сказать, нужные места и говорят то, что надо. Как людей, которые даже в период перестройки, а моя комсомольская активность пришлась на период перестройки, я помню, как меня прокатили совершенно замечательно там, потому что я был не одобрен комсомольской организацией школы, да, а был, так сказать, альтернативным кандидатом. То есть все эти вещи я видел. видел вот эту искусственность, в общем-то, и так далее, и тому подобное. Видел формирование параллельной и неформальной культуры. На моих глазах это происходило. И она не только там в панках и в чем-то другом, да, выражалась. Вот. Я без особого восторга, честно говоря, вспоминаю, например, мои стояния за в очередях. Я был не москвич тогда, я жил и родился. Родился и жил в Ростове. Я помню стояния в очередях, я помню эти талоны, которые мы там меняли. Талон на водку за то, чтобы талон на масло. Стояние там за сыром. Он 78-го года, сыр как вид в Ростове просто прекратился. Поэтому особой ностальгии я не испытываю. Почем есть ностальгия? Вот реально. Ностальгия действительно по сильному державному статусу. Это есть. На мой взгляд, Россия страна, которая обречена просто в силу определенных обстоятельств, и новая Россия, доиграть определенную роль на мировой арене. Нести некий месседж.
Обречена, но получится у нее?
Надо пытаться. Понятно, что энергетическое...
Ну, при том режиме, что есть нынче, получится?
Сегодня я боюсь, что не получается, потому что нынешний режим в основном, я скажу опять же вещь непопулярную, занят скорее обогащением себя, чем действительно выработкой некоего месседжа, некой идеологии. У меня есть действительно определенная ностальгия по друзьям, родственникам на Украине, в Армении, Грузии, скажем, и так далее. Есть вот ностальгия утраты этого большого пространства, этой большой страны. Но надо понимать, что цена вопроса избавления от коммунизма, да, это был распад Советского Союза. Также то же самое, как свержение монархии, это была ценой этого вопроса, был распад Российской империи. Нельзя было реформировать СССР. Вот это одна из утопических вещей. Невозможно. Невозможно, не разрушив ткань государства. Если бы кто смог, вот скажем, коммунизм отделить от собственно государственнических задач, ну тому надо было бы давать Нобелевскую премию, безусловно. На мой взгляд, российское руководство после распада СССР должно было более четко осознать свое место и роль на постсоветском пространстве, взять лидирующую роль на этом постсоветском пространстве, политическую, экономическую, и вместе продвигаться к тем самым ценностям демократии, вместе идти на Запад. Но под российским водительством Россия была самая на тот момент демократичная и просвещенная страна. Это единственная федеративная страна, кстати, на постсоветском пространстве. Да? Потому что унитарная Грузия и унитарный Азербайджан — это нонсенс. Вот поэтому Карабах, Абхазия, Южная Осетия и получилось. Нельзя строить унитарные государства в полиэтничном сообществе. Россия пошла по этому пути. Россия — страна, где, по крайней мере, до последних лет осуществлялись и демократические выборы достаточно интенсивно, и демократические начала. В последние годы, так сказать, некоторый откат. Но я уверен, что ненадолго совершенно. То есть главное России вот перестать болеть какой-то болезнью Советского Союза, осознать свою самоценность и по-новому выстроить отношения с бывшими республиками. Ведь смотрите, вопрос у меня, да, кто главный инвестор на Кубе? Это испанцы. Испанцы практически переиграли испано-американскую войну. Кто главный экономический партнер Алжира? Французы. Кто замеряет в том числе конфликты в Африке? Французы, португальцы, англичане. В Commonwealth, да, в Содружество Британских Наций, хотят вступить страны, не бывшие колониями Великобритании, это Ангола, Мозамбик и так далее, потому что это круто, как говорит у нас молодежь, да, вот Россия должна быть привлекательной, должна выработать определенный месседж, потому что это всегда будет крупный игрок.
Ну, с годами, наверное,
безусловно,
не сразу.
Созреть как-то для этого.
Андрей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, ведь праздник, да, вроде как говорите, праздник не праздник.
Да.
Страна очень неприятная, начиная с самодержавия, значит, из большевиков, НЭП, раскрестьянивание, Советский Союз. Все очень неприятно. И сейчас точно такая же. Сейчас ничего не изменилось. Тот же это все жонглирование словами, Советский Союз или Россия. Это одно и то же. Все те же коммунисты у власти. Они сами решили, что их сдерживает... Вот эта идеология. Им уже было наплевать на эту идеологию. Им хотелось действительно вот этой вот власти настоящей, такой вот крови уже вот денежной. Спасибо. И они вот тогда сказали фас Горбачеву. Горбачев, он пошел немножечко по-другому. Они на это не рассчитывали. Он гласность вдруг объявил. Вот это их не устроило. И это их категорически не устроило. Они выпустили Ельцина, который снял Горбачева вот этим самым опереточным бунтом, снял Горбачева, ну и для этого ему там, им понадобилось всем властям, реальным властям. Ведь на поверхности был только Ельцин, реальные власти мы, в общем, так сказать, только пофамильно не знаем.
Спасибо, Андрей. Пишет Вера, пафос саркастического предложения Валентина Распутина об отделении России от СССР был направлен против абсурдности этой идеи, но именно эта даже для Распутина идея стала реальностью. Валерий пишет, в мире разделение на государство имеет тенденцию. Попробуйте, господа, сейчас, патриоты Советского Союза, отнять у них самолеты, должности, привилегии. Да никогда вы их не загоните в Советский Союз. Это бывшие члены ЦК. Ни за что не отдадут свою власть. О чем вы плачете? Надо иметь телячий ум, чтобы ностальгировать, чего уже нет и никогда не будет. Валерий. Ну, конечно, это была одна из теорий распада Советского Союза. Местные элиты захотели свой флажок, свое место, свой президентский пост и так далее. И так далее. Это огромную роль играло это желание.
Безусловно. Здесь просто надо понимать, опять же, один момент. А кто эти элиты вырастил? Вот все говорят, вот независимые деятели, там, антироссийские потом стали они в конце 90-х, Шеварднадзе, Алиев. А кто Шеварднадзе, Алиев это выпистывал? Кто выпистывал Кравчука? Та же самая советская система. Да, извините меня, Горбачев. Вот многим не нравится Горбачев. Говорят, он виноват в распаде Советского Союза. Он бестолковый. Ну так а разве не советская система выращивания винтиков, когда отбивалось любое, в общем-то, мышление самостоятельное, независимое, породило в том числе и Горбачева, который оказался не вполне адекватен задачам, стране, времени и так далее. Это следствие, в том числе, той самой любимой многими сталинской системы. Как вот этого понять не могут, этой логической взаимосвязи. Когда вы вытаптываете все пространство, всю конкуренцию, всю публичную политику, вот вам Горбачёвы и получаются в результате-то. Это следствие, а не причина.
Вот чтобы вы тут не скучали без оппонентов, хотя вот у вас слушатели оппоненты, я имею в виду без журналиста оппонента, я вам процитирую Михаила Леонтьева из «Комсомольской правды». «Отмечая День России, чувствуешь себя идиотом», — пишет Леонтьев. «Сам по себе праздник нелепый, его стыдно праздновать. Что было сделано 12 июня 91 года?» Ну, вообще-то 90-го.
РСФСР вот для начала, заявила... может быть, для начала идиотом надо ощущать, бы... знать хронологию,
да,
современную.
Да. РСФСР заявила о своем суверенитете и начала системные вредительские мероприятия по развалу экономики Союза. В результате часть катастрофы, которую мы пережили после распада СССР, была выстроена действиями российской власти. Процитирую ельцинского министра Женю Сабурова, который сказал, что не понимает смысла выхода РСФСР из состава России. Вот кто понимает, тот пусть и празднует. Россия – страна, которая тысячу лет была независима и никогда, за исключением короткого периода польской оккупации, не теряла своего суверенитета.
Замечательно. Ну вот, поскольку Михаил Леонтьев цитирует Женю Сабурова, то я позволю себе про Мишу Леонтьева сказать. Да, вот Мише Леонтьеву неплохо бы понимать, опять же, разницу между Российской империей, Советским Союзом и Российской Федерацией. Мы празднуем не день тысячелетней России, мы празднуем современную Российскую Федерацию как государство, существующее. Причем здесь польская оккупация вообще. Вот, и опять же, в огороде Бузина, а в Киеве дядька. А вот Миша что, предполагает сохранение Советского Союза? Как его можно было сохранить? Вот все говорят про этот знаменитый референдум 91 года. Но так этот референдум советская власть, Советский Союз, не смог ресурсно обеспечить его проведение. Вот когда вы говорите о сохранении Советского Союза, вы давайте вначале ресурсами обеспечьте это все дело. Да? Когда у вас на референдуме Прибалтика не голосует, в Грузии грузины голосуют по своему отдельному референдуму, абхазы и жители Южной Осетии голосуют за сохранение Советского Союза. Каждая республика вводит какие-то еще свои вопросы. Вы даже этого не можете сделать. О каком референдуме вы говорите? С 88 года, с появления Карабахского вопроса, союзные власти оказались не в состоянии его локализовать. Это предрешило распад Советского Союза, а не декларация 90 года. Не было ресурсов, не было идеологических, не было политических сил. И самое главное, не было веры у всего этого населения огромной советской державы в перспективах Советского Союза. А без общей веры ничего невозможно. Не ЦРУшные заговоры, уважаемый Миша, развалили Советский Союз, а неверие в общую идею, так сказать, существования, в коммунистическую идею. Советский Союз скреплялся этим, так как Российская империя скреплялась монархической
идеей. Рухнула идея,
Советский Союз. И последнее я хочу сказать. Вот тот, кто дискредитирует демократическую идею, должен понимать, что новая Россия основана на этой самой идее. Дискредитируя ее, вы разваливаете. Вот пусть эту усеченную, пусть эту ублюдочную, как вы говорите, Россию. Это тоже, кстати говоря, надо помнить и знать.
Дмитрий, из Москвы, у вас 10 секунд на окончание нашей программы. Пожалуйста, заканчивайте.
Большая умница, Андрей сейчас выступал, и ваш гость тоже глубокий аналитик нашей сегодняшней истории. Единственный праздник, который остался, особенно дорог нам, представителям малых национальных меньшинств. Я москвич.
Это какой? Вот это, 12 июня.
Да, 12 июня. Мы стали гордо с открытой, так сказать,
совестью, с чистой совестью ходить по улицам, заниматься всем тем, что мы хотим.
Спасибо,
свои религиозные и прочее.
Поняли, Дмитрий, спасибо. Завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах «Свобода». В следующей теме «Свобода в полдень». В Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. Сегодня пройдут переговоры президента России Владимира Путина и лидера Грузии Михаила Саакашвили. В Челябинском военном суде проходят предварительные слушания по делу рядового Сычева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный.